пожалуйста, вас познакомил Ярослав Шимов. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Руководство телеканала ТВЦ решило закрыть программу «Бойцовский клуб» после всего двух выпусков. В Хабаровске в рамках всероссийской акции профсоюзов прошел митинг с требованием повышения пенсий. На МКС прибыла очередная экспедиция, в состав которой входит космический турист. Эти и другие темы в очередном втором часе нашей программы. На телеканале ТВЦ закрыта молодежная передача «Бойцовский клуб», которая успела выйти в эфир всего два раза. Участники передачи, ее авторы и многие телевизионные критики считают закрытие «Бойцовского клуба» политической акцией. Руководители канала ТВЦ это отрицают, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
«Бойцовский клуб» снимали в помещении московского клуба «Билингва». Шоу подразумевало под собой дискуссию между приглашенными гостями и молодежью. По сути, это был телевизионный ремейк политических дебатов, которые проходят в клубе уже достаточно продолжительное время. Общалась и спорила молодежь на самые разные темы. Последняя вышедшая в эфир программа называлась «Москва не резиновая». В ней шла речь о перенаселенности столицы. Одним из главных участников «Бойцовского клуба» тогда стал член КПРФ Петр Милосердов.
«Там уже говорили, что цензура, а вопрос в том, чего испугались? Ну, испугались того, что люди начнут всерьез обсуждать какие-то вещи. Потому что до тех пор, пока можно имитировать это обсуждение посредством, значит, телешоу Соловьева, значит, и прочим имитациям, это одна история. Когда люди садятся за стол друг против друга и начинают честно, так серьезно защищать свои позиции, вот это уж совсем другое дело. Поэтому этого испугались. Я, честно говоря, вообще был удивлен, значит, когда пришел на программу, я сказал, что в эфир это никто не пустит. На что мне сказали, что ты не волнуйся, вот все, что ты скажешь про плохого, про Лужкова, все это мы, конечно, вырежем. И, кстати, действительно вырезали. Съемка-то велась полтора часа, в эфир вошло 45 минут. Поэтому, честно говоря, я был даже удивлен, что это пропустили.
«Бойцовский клуб» появился в эфире канала ТВЦ в конце марта. По словам шеф-редактора дискуссионного клуба Алексея Навального, вторая, ставшая последней передача, показала очень высокий для канала рейтинг. По его мнению, в закрытии программы вины самого ТВЦ нет.
«Мы знаем точно, что наша передача получила достаточно неплохую критику. Наша передача давала хорошие рейтинги, и уже второй выпуск «Бойцовского клуба» дал рейтинг выше, чем в среднем по каналу, и лучший рейтинг в течение дня. Но исходя вот из этого, мы делаем вывод, что все-таки здесь были главные причины политические. У меня, на самом деле, в этой ситуации нет каких-то претензий к каналу ТВЦ. Я знаю, что им тоже очень обидно, что они вынуждены были закрыть вот эту программу, которая... ну, могла стать какой-то, может быть, даже находкой для канала. У меня нет претензий ни к руководству, ни к редакции общественно-политического вещания. Ну и, понятное дело, что должен канал заявить? Канал должен сказать, да, нам позвонили из Кремля и велели закрыть эту программу, мы очень возмущены. Понятно, что канал этого не скажет, и он сейчас говорит о том, что они возобновят программу. Мы всем понимаем, что такого не будет.
Ведущий «Бойцовского клуба» Станислав Кучер считает закрытие программы ошибочным шагом.
«Молодежь политизированная, студенческая молодежь рассматривается как некий дестабилизирующий фактор. Вспомним молодежные волнения там во Франции, 68-й год, да и у нас молодежь в том же 91-м сыграла не последнюю роль. Поэтому, конечно же, любая, если мы говорим об отношении власти к молодежи, то, конечно же, власть в любой стране пытается держать молодежь под контролем. И, кстати, вот с этой точки зрения мне как раз не очень понятно, а почему выпуск программы приостановлен? Поскольку у молодежи всегда два пути. Либо выпускать свои эмоции в публичном диалоге, в публичной дискуссии, для которой должны существовать некие площадки. Либо делать это просто на улицах, идти к нацистам просто, к нацболам. Либо пытаться каким-то образом обсуждать то, что обсуждают на кухне, но публично. И, на мой взгляд, вот эта программа, она как раз могла стать такой публичной площадкой, где молодежь самых разных направлений политических, социальных ориентаций могла бы выпускать свой пар. Эта программа могла стать срезом, в том числе и для власти, да и для всех нас, настроений, которыми та самая молодежь живет. У нас за два выпуска в программе были самые разные люди, я имею в виду сейчас сидящих в зале, сидящих в клубе, которые подходили к микрофонам, и там были и представители «Единой России», и «Справедливой России», и «Национал-большевиков», и «Коммунисты», убежденные демократы. То есть были самые разные люди. И, конечно, при всем при том, что программа не выходит в прямом эфире, в любом случае спектр мнений каких-то мы старались представить.
Те ребята, которые приходили в клуб, они приходили в клуб, потому что они привыкли туда приходить и там спорить о политике. Их мало интересовало то, что это будет потом на телевидении. И мне интересно смотреть, там, при всем уважении Соловьева, и мне интересно смотреть Шевченко. Для них это все нафталин. Это вчерашний день. Они хотят видеть таких же, как они. Они хотят видеть своих лидеров, которые выступают в интернете. И этим эта программа была, на мой взгляд, интересна и привлекательна.
Вот что думает о закрытии программы «Бойцовский клуб» телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина.
Я, во-первых, думаю, что она не задумывалась изначально как оппозиционная нынешней власти на канале, но то, что изначально было понятно, что любой дискуссионный формат, который, в общем-то, не укладывается в привычные рамки, будет как бы обречен на то, чтобы быть скоро закрытым, это однозначно. Более того, я какое-то время назад встречалась, не буду говорить с кем, с представителями ТВ-центра, и они сами, в принципе, говорили о том, что хотят попробовать, но не уверены, что это долго может протянуть в эфире. Другой вопрос, что все-таки молодую аудиторию, молодежь и людей, действительно, особенно, которые уже имеют опыт этих дискуссий, форумах и в самом клубе, их очень сложно контролировать, регламентировать какими-то рамками, которым подвержен сегодняшний общественно-политический эфир. И поэтому, видимо, посмотрели на эти два шоу и подумали, что лучше от греха подальше, и давайте-ка мы без этой программы обойдемся. Но я честно сразу скажу, что, на мой взгляд, эта программа действительно была сырая, и с точки зрения телевизионной технологии к ней, ну, могли быть претензии. Но, безусловно, главная причина — это, конечно, то, что она не вписывалась в сегодняшний телевизионный мейнстрим, если так говорить, но в сегодняшнюю телевизионную стилистику.
Это можно называть цензурой?
Безусловно, цензура здесь присутствует. И с точки зрения, когда подготовки, но я бы сказала так. Насчет цензуры я так вот однозначно сказать не могу. Безусловно, она явно присутствовала на стадии монтажа. А с точки зрения решения руководства канала ТВ-центра, лично Александра Пономарева, я, конечно, считаю, что это решение не лишено политики. Более того, политика здесь играет, ну, существенную роль, скажем так, на перспективу. Потому что любой сегодня общественный политический формат, их и так мало. И когда их еще быстро закрывают, конечно, это связано с нынешней политической ситуацией, в том числе и на телевидении в первую очередь.
Но ТВЦ обещали, что они все-таки сделают подобный проект реально для молодежи, о молодежной политике. Что-то возникнет?
Я вчера разговаривала с продюсером программы, ее автором Дмитрием Варновицким, который вот с Кучером, со Стасом вместе работает уже много лет, еще на программе «Обозреватель». Он тоже мне сказал, что ему Пономарев с ним разговаривал вот буквально вчера вечером, и сказал, чтобы они думали над новой программой. Но он сказал, что он сначала должен как-то все проанализировать, понять, и тогда уже решить, будет ли он эту программу создавать. Но дело в том, что я сразу скажу, Александр Сергеевич Пономарев руководитель опытный, но в то же время я искренне знаю, что ему идея самой программы действительно нравилась. Просто они поняли, что контролировать эту аудиторию, молодежную, такую вот экспрессивную, иногда, может быть, даже отчасти маргинальную, очень сложно. И поэтому я затрудняюсь дать точный прогноз. Я думаю, он 50 на 50.
Говорила телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Сейчас заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах профсоюзы проводят митинги в рамках акции «За достойную пенсию». Главные требования – поднять трудовую пенсию до уровня 40% заработка и установить размер пенсии на уровне не ниже прожиточного минимума. Московский областной суд приговорил к 19 и 18 годам лишения свободы, соответственно, Михаила Клевачева и Владимира Власова, обвиняемых по делу о подрыве летом 2005 года поезда «Грозный-Москва». Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» направили открытое письмо президенту Владимиру Путину, потребовав обеспечить свободное проведение демонстраций, запланированных «Другой России» в апреле. В Красноярске завершена проверка штабов Союза правых сил. Все необходимые материалы переданы в прокуратуру. Как объяснили в правоохранительных органах, проверка штабов партии СПС была связана с заявлениями от граждан и партии о фактах подкупа избирателей. СПС отвергает эти обвинения. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам. Это «Американский час» с Александром Генисом. И, как всегда, в «Американском часе» будет и кинообозрение, книжное обозрение, музыкальная полка Соломона Волкова и другие рубрики. Итак, в впервые «Американский час» с Александром Генисом в эфире «Радио Свобода» сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Повтор этого выпуска можно будет услышать в среду в 14 часов по московскому времени, время также московское. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас обратимся к еще одной теме, связанной с работой российских средств массовой информации. В программе «Час прессы» сегодня главной темой была публикация в газете «Газета» интервью с Эдуардом Лимоновым и бойкот, который объявили или якобы объявили газете за это интервью четыре российские партии. Ведущий программы Данила Гальперович обсуждал эту историю с главным редактором газеты «Газета» Петром Фадеевым и редактором отдела политики газеты «Ведомости» Максимом Гликиным.
Один из руководителей гражданской силы, Александр Рявкин, в заявлении, которое до сих пор размещено на сайте этой партии, говорит: «Если журналисты из газеты продолжают считать деятелей вроде Лимонова модными и коммерчески привлекательными, то они заблуждаются подобными публикациями, они оскорбляют своих читателей, дискредитируют в их глазах всю российскую журналистику. Мы считаем, что публикации в СМИ, подобные той, что появилась в издании «Газета», аморальны и недопустимы». Ну и второй лидер этой партии, Михаил Борщевский, задает вопрос тем, кто работает в газете «Газета». Вы действительно считаете, что долг журналиста публиковать все, что попадется под руку? Ну что же, вот этот вопрос я сейчас Петру Фадееву и задам, главному редактору газеты «Газета».
Ну, на мой взгляд, все достаточно просто. Ничего аморального я не увидел ни в интервью Лимонова, ни, собственно, да, и мнение, вот даже высказанное мнение этими политическими партиями, они тоже его вправе иметь. Понравилось им интервью, не понравилось. Ключевое слово тут — бойкот. Да, ну, бойкот объявлять «Зеркалу», которым является любое СМИ, по сути дела, да, мы же не писатели, мы журналисты, мы фиксируем то, что происходит в пространстве. Вот, и поскольку в России существует свобода мнения и свобода информации, которая выражается в том, что это мнение можно высказывать, вот, собственно, все достаточно просто. Поэтому с точки зрения даже законодательства о СМИ, когда политические партии говорят о бойкоте, это означает, что они что, не хотят, чтобы о их деятельности узнавал избиратель?
Я сейчас обращаюсь к Максиму Гликину, редактору отдела политики газеты «Ведомости». Вот то, что четыре партии разом вот так вот стрельнули в газету «Газета» гневными заявлениями и призвали к бойкоту, это вам так кажется, что это такое массовое проявление гражданской сознательности? Это то, на чем сходятся все эти четыре политические силы, или что-то еще?
Ну, абсолютно видна срежиссированная такая акция из единого центра. Сейчас идет с подготовкой подписания так называемого антиэкстремистского пакта. Партии, вот такие как СПС или «Свободная Россия», они сейчас как бы борются за вот тендер на право представлять либеральную общественность в очередной думе. И они вот сдают так называемые, как я думаю, зачеты. Вот они предъявят перед началом выборов зачетку и скажут: вот здесь, видите, по этим акциям мы вполне хорошо выступили.
Да, ну вот СПС же сразу как-то отыграло назад, сказали, что не очень это имели в виду, или не это имели в виду, или вообще это провокация. Это значит, они зачет не сдали?
Ну, видимо, да. Но в СПС есть разные люди. Есть, она не полностью как бы контролируемая, она этим в чем-то даже интересна. Она вот есть разные силы, разные течения, и настоящая борьба, на самом деле, внутри партии. Как, ну, она, это все-таки партия, в отличие от «Свободной России», как она сейчас называется, «Гражданская сила». Это пока не партия, просто такой клуб Борщевского, больше ничего.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» историю с объявлением бойкота четырьмя российскими партиями газете «Газета» обсуждали редактор, главный редактор газеты «Газета» Петр Фадеев, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Сегодня состоялась общероссийская акция Федерации независимых профсоюзов страны. Акция под названием «За достойную пенсию». Один из самых многочисленных митингов в рамках этой акции прошел в Хабаровске. Передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
В митинге, состоявшемся на Комсомольской площади Хабаровска, по разным оценкам, приняли участие от 3 до 5 тысяч человек. Главные требования те же, что и по всей России. Установить с 1 декабря следующего года минимальный размер пенсии на уровне прожиточного минимума, обеспечить замещение трудовыми пенсиями не менее 40% утраченного заработка. Главным организатором выступили профсоюзы, но здесь были также коммунисты, представители «Единой России», ЛДПР и «Патриотов России». Выступавшие заявили о необходимости довести пенсию до размеров 12, а еще лучше 15 тысяч рублей.
Сколько должна быть пенсия? 12 тысяч, совершенно верно. Вот это хорошее требование.
При этом приводились примеры развитых стран, где пенсии заменяют половину утраченного заработка, а то и больше. Так чем мы хуже, спрашивали с трибуны выступавшие. Припомнили участники акции и недавнее повышение пенсий. Говоря о прожиточном минимуме, участники митинга негодовали, что никто толком не объясняет, что в него входит. Высказали митингующие свое недовольство и непомерным ростом тарифов на услуги ЖКХ. По их мнению, нынешние тарифы просто душат малоимущих, и все это делается намеренно.
Вы посмотрите, что творится с жилищно-коммунальными услугами. За прошлый год тарифы выросли на 20%, а пенсии на 5%. Мы привели сюда трубу с газом. Газ должен подешеветь? Должен, а он на 25% подорожал. А тепло, а электричество?
Досталось и «Единой России». Эту партию в ходе митинга неоднократно обвинили в принятии антинародных законов, таких как «Жилищный кодекс» и «Закон номер 122 о монетизации льгот».
До чего додумалась «Единая Россия», приняв «Жилищный кодекс»? Брать плату с первого и второго этажа за лифт. Так что давайте попросим наше правительство, чтобы в следующем году не вводили налог на дождь, на снег, на крылечко, на воздух и так далее.
Когда же на трибуне появился секретарь регионального отделения партии Юрий Березуцкий, митингующие встретили его более чем бурным возмущением. Акция завершилась принятием резолюции, которая будет передана в правительство страны. Тут же было заявлено, что если в Москве этих требований не услышат, независимые профсоюзы оставляют за собой право на дальнейшие протестные действия. Следующая такая акция запланирована на конец мая. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Московское время 17 часов 24 минуты. Программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Чем чревато заявление Ирана о начале широкомасштабной программы обогащения урана? В понедельник президент Ирана явно удивил американских экспертов, известив о том, что его страна начала промышленное обогащение урана. Никто из западных специалистов не ожидал, что иранцы смогут в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию 3000 центрифуг. По последним данным, Тегеран располагал лишь 300 таких центрифуг. Представители Белого дома и Госдепартамента сравнительно сдержанно отреагировали на это сообщение, заявив, что Тегеран, бросая вызов международному сообществу, окажется еще в большей изоляции. «Мы готовы сотрудничать со здравомыслящими иранскими лидерами, которые смогут взвесить все за и против и осознать, что то, что они делают, не в интересах иранского народа», заявил пресс-секретарь Госдепартамента. Большинство американских экспертов, впрочем, выражают сомнения по поводу обоснованности притязаний Ирана на место в клубе ядерных государств. Вот что говорит Джон Вулфстол, сотрудник Центра стратегических и международных исследований. Мы должны осторожно относиться к подобным заявлениям иранцев. У нас нет никаких реальных подтверждений ни того, что им удалось создать эту масштабную систему центрифуг, ни того, что они способны ее эксплуатировать на протяжении значительного времени. Для этого требуется знание и опыт. Если же они в действительности сумели приступить к промышленному обогащению урана, то ядерная бомба может оказаться в руках Тегерана не через 5-10 лет, как можно было судить по имеющимся сведениям, а гораздо раньше. Если эти данные подтвердятся, что можно ожидать от Соединенных Штатов? США привержены, я думаю, стратегии дипломатического и экономического давления на Иран. Ее суть в том, чтобы доказать иранскому руководству и иранцам, что обладание ядерным оружием станет непосильной, ненужной обузой для страны. Если Тегеран действительно сумел перейти к новому этапу обогащения урана, то Вашингтон будет вынужден утроить подобные усилия. Но не исключено, что Ахмадинеджад блефует в силу необходимости, именно из-за того, что санкции начинают кусать. Мы видим, что его популярность в стране
стране падает, есть свидетельство того, что руководящая элита пытается ограничить его в его заявлениях. Иными словами, и это последнее высказывание иранского президента, и эпизод с захватом британских заложников могут быть ничем иным, как его попыткой сыграть на патриотизме масс. А как вы оцениваете позицию России? Российская политика в отношении Ирана претерпевает очевидные изменения. Российское терпение, я думаю, иссякает. Москва пока явно не хочет сжигать мосты в отношении с Тегераном, с тем, кого она считает стратегическим и экономическим партнером. Но можно предположить, что в Москве растет раздражение относительно такого поведения Тегерана. И россияне уже должны осознавать, что подобное партнерство выставляет их в крайне невыгодном свете. Говорил Джон Вулфстал, сотрудник Центра стратегических и международных исследований. Президент Буш делает новую попытку оживить, по сути, похороненную в Конгрессе его версию реформы иммиграционной системы. Иммиграционная реформа была одним из ключевых пунктов программы президента, как он надеялся, важной частью его политического наследия. Эти предложения были отвергнуты критиками, утверждающими, что их осуществление приведет к реабилитации нарушителей иммиграционного законодательства. Слово Алану Давыдову.
Джордж Буш выступил перед национальными гвардейцами в штате Аризона на границе с Мексикой на церемонии открытия там нового пункта пограничного контроля. Призвав к ужесточению приграничного режима, президент назвал нереальной высылку всех нелегальных иммигрантов, которые уже находятся в США. Идея депортации из нашей страны 11-12 миллионов людей просто нереальна. Она не сработает, хотя выглядит заманчиво и может показаться эффектный. Взамен президент предлагает обновленный вариант массовой выдачи нелегальным иммигрантам, в основном латиноамериканцам, рабочих виз, позволяющих им на законном основании работать в США. Как считают в Белом доме, нелегалы могли бы получать такие визы сроком на 3 года с последующим продлением, платя каждый раз $3500. Но обращаться за такими визами они должны будут только в родной стране, продемонстрировав при этом достаточное знание английского языка, доказав, что за ними нет криминального прошлого, а также уплатив штраф в $10000. В последние недели представители администрации Буша неофициально встречались с сенаторами-республиканцами, главными оппонентами плана президента по легализации незаконных иммигрантов, пытаясь выработать с ними общую позицию. Насколько близок сейчас Белый дом к достижению компромисса по иммиграционной реформе? Об этом я спросил директора по общественным связям независимого центра иммиграционных исследований в Вашингтоне Джона Килли. Президент за эти годы потратил много средств, энергии и слов, пытаясь убедить в основном собственную партию в необходимости легализовать иностранцев-нелегалов. Но эта его позиция по-прежнему не привлекательна для подавляющего большинства республиканцев. Похоже, Буша в этом вопросе больше поддерживают демократы, рассматривающие иммигрантов как часть своего электората. Не удивлюсь, если Буш будет готов подписать подготовленный демократами законопроект об иммиграционной реформе. Но почему до сих пор такой законопроект не создан? Потому что законодатели-демократы понимают, что в случае дебатов они не наберут кворума для утверждения законопроекта в Конгрессе. В этом вопросе, как демократы его видят, им нужна политическая подстраховка, но у них ее нет. В минувший уикенд в Калифорнии прошли массовые демонстрации нелегалов против намерения властей упорядочить учет потока иммигрантов и их трудоустройство.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Итак, на волнах Радио Свобода информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени в нашем эфире. Итоговый аналитический выпуск программы его проведет мой коллега Андрей Шары. Среди тем сегодня вновь политический кризис на Украине, дискуссия о чести и достоинстве офицера, которая развернулась в Великобритании после освобождения из иранского плена британских моряков. Российские независимые профсоюзы провели сегодня акцию с требованием повышения пенсий. Будут и другие темы. Итак, все это сегодня в итоговом выпуске «Времени свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах профсоюзы провели митинги в рамках акции «За достойную пенсию». Главными требованиями были поднять трудовую пенсию до уровня 40% заработка и установить размер пенсии на уровне не ниже прожиточного минимума. Московский областной суд приговорил к 19 и 18 годам лишения свободы, соответственно, Михаила Клевачева и Владимира Власова, обвиняемых по делу о подрыве летом 2005 года поезд «Грозный-Москва». Член оппозиционной коалиции «Другая Россия» направили открытое письмо президенту Владимиру Путину Путину. В документе содержится требование обеспечить свободное проведение демонстраций, запланированных в другой России в апреле в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. В Красноярске завершена проверка штабов партии «Союз правых сил». Материалы переданы в краевую прокуратуру. Как объяснили в правоохранительных органах, проверка штабов СПС была связана с заявлениями от граждан и партии о фактах подкупа избирателей. СПС отвергает эти обвинения. Родственникам погибших горняков шахты «Ульяновская» в Кузбассе выплачено 200 миллионов рублей. Взрыв на шахте, жертвами которого стали 108 человек, мог произойти из-за намеренного отключения автоматической системы защиты. О результатах расследования причин аварии сообщил губернатор Аман Тулеев. США, Европейский Союз и ООН вновь призвали Иран заморозить ядерную программу. Призыв прозвучал в ответ на вчерашнее заявление иранского президента Махмуда Ахмадинеджада о готовности его страны производить обогащенный уран в промышленных масштабах. Четверо афганских военнослужащих погибли и 19 были ранены в результате нападения талибов на военную автоколонну в провинции Забуль на юге Афганистана. Австралия увеличивает воинский контингент в Афганистане. К середине года в афганскую провинцию Рузган будут направлены дополнительно 400 военнослужащих, в основном подразделения специального назначения. Соединенные Штаты вносят во Всемирную торговую организацию официальный протест в связи с неспособностью Китая обуздать видео и аудио пиратов. Еще одна сегодняшняя тема. В Киеве продолжает увеличиваться число участников уличных акций протеста, связанных с указом президента Украины Виктора Ющенко о роспуске Верховной Рады. В Конституционном суде, который должен рассматривать законность указа, заявляют о давлении, цитирую, отдельных политических сил. Сам президент Украины сегодня утром провел очередные переговоры с премьер-министром, лидером партии регионов Виктором Ющенко, и вновь эти переговоры не принесли результатов. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
После встречи с премьер-министром Виктором Януковичем позиция главы государства не изменилась. Ющенко убежден, что компромисс между политическими силами возможен лишь при условии досрочных выборов в Верховную Раду. Депутаты, которые не признают указ Ющенко, тем временем обратились к правительству с требованием отстранить от исполнения обязанностей подчиняющегося исключительно президенту министра обороны Анатолия Гриценко. Глава военного ведомства, по мнению депутатов от коалиции, собирается привлечь для разгона демонстрантов свои спецподразделения. Впрочем, сам Гриценко опроверг это утверждение, заявив, что ни одно из армейских подразделений не было приведено в состояние повышенной боевой готовности. А выполняющее только указания правительства, Министерство внутренних дел, опасаясь провокаций и столкновений на улицах, усилило охрану общественного порядка не только на центральных площадях Киева, но и у зданий Верховной Рады, Кабинета министров, Центра избиркома и Генеральной прокуратуры. Президент Ющенко во вторник провел уже второе за последние 7 дней совещание с руководителями силовых структур и правоохранительных органов, на котором призвал их не вмешиваться в политическое противостояние. В Киев продолжают прибывать из регионов новые сторонники коалиции. Несколько десятков тысяч демонстрантов из проправительственного лагеря участвуют в митинге на Майдане Незалежности. В 300 метрах от них на Европейской площади пока только несколько сот активистов оранжевых партий охраняют установленную здесь сцену. По словам лидеров коалиции, в ближайшие дни общее число их сторонников достигнет 200 тысяч. Вдвое больше обещают собрать своих приверженцев лидеры блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины». В среду оранжевая оппозиция начинает бессрочную акцию протеста в поддержку президента. Между тем, несколько сот сторонников коалиции продолжают пикетировать здание Конституционного суда. Завтра он должен приступить к рассмотрению дела относительно законности указа президента о роспуске Верховной Рады. Однако 2 часа назад на экстренной пресс-конференции 5 из 18 членов суда, которые, как считается, симпатизируют оппозиции, заявили о давлении на них со стороны отдельных политических сил. Члены суда потребовали предоставить им охрану и не исключили, что они могут отказаться от участия в рассмотрении этого дела. В таком случае работа суда из-за неполного его состава может оказаться парализованной. И тогда украинским политикам придется самим искать выход из политического кризиса. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В России стартовала горячая линия по переходу на лицензионное программное обеспечение. Индийские сотовые операторы инвестируют 20 миллиардов долларов в телекоммуникации. Началась разработка кодекса этики блогера. Таковы главные темы сегодняшнего выпуска новостей науки. Его представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Apple сообщила, что количество проданных плееров iPod достигло 100 миллионов. Продажи самых популярных в мире MP3-плееров начались в ноябре 2001 года. За это время через музыкальный интернет-магазин iTunes продано 2,5 миллиарда композиций. О развитии рынка MP3-плееров рассказывает Владимир Губайловский.
Многочисленные попытки крупнейших компаний выпустить плеер, способный конкурировать с iPod, не привели к успеху. Apple принадлежит более 70% рынка плееров. Для сравнения, доля рынка плееров Zune производства компании Microsoft составляет 2%. Но такие попытки продолжаются. Компании Yahoo и SanDisk выпустили новый плеер Sansa Connect. Главной новинкой в этом плеере является возможность обращаться к музыкальным интернет-сервисам без компьютера, а используя беспроводной Wi-Fi доступ в интернет.
Новости коротко. В России стартовала программа «Горячая линия по переходу на лицензионное программное обеспечение». Цель проекта состоит в оказании помощи российским компаниям в вопросах лицензирования. Обратившись в один из 15 центров программы по телефону или через интернет, можно получить консультацию по схемам лицензирования и методам распознавания нелицензионных программ. Индийские сотовые операторы намерены инвестировать около 20 миллиардов долларов в развитие телекоммуникационной отрасли. В первую очередь средства будут вложены в сотовую связь и доступ в интернет. По оценкам индийских операторов, через 2 года уровень проникновения мобильной связи в стране превысит 80%. На сегодня рынок сотовой связи Индии является самым быстрорастущим в мире. Каждый месяц число абонентов растет на 6 миллионов. Уровень проникновения сегодня составляет 40% в городах и 1% среди сельского населения. Известный интернет-специалист Тим О'Рейли и основатель Википедии Джимми Уэльс начали работу над кодексом этики блогера. Кодекс должен регламентировать правила ведения интернет-журналов. Среди норм поведения предлагается запрет на анонимное комментирование и безусловное удаление клеветы и угроз. Обсуждение чернового варианта кодекса будет проходить на сайте компании О'Рейли и на сайте Вики. Предполагается создать несколько кодексов, чтобы блогер мог выбрать нужный вариант и применять в своем интернет-журнале.
Это была панорама высоких технологий, ее представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Российский космический корабль «Союз», стартовавший с космодрома Байконур 7 апреля, состыковался минувшей ночью с Международной космической станцией. В состав экипажа входит американский турист Чарльз Симони, который пробудет на орбите 10 дней, рассказывает Вера Володина.
2 российских космонавта из экипажа 15-й основной экспедиции полгода будут работать на станции. Федор Юрчихин и Олег Котов. А Чарльз Симони через 12 дней вернется на Землю вместе с экипажем предыдущей экспедиции Михаилом Тюриным и Майклом Лопес-Алегрия, о котором так рассказывает Сергей Пузанов, координатор НАСА по связям с общественностью.
Лопес-Алегрия установил несколько рекордов мировых для американцев. Стал самым таким, скажем, долгожителем в космосе из Америки. Он совершил максимальное среди американских астронавтов количество выходов в открытый космос. По продолжительности у него тоже очень такой длительный полет. Ну, конечно, с нашим Поляковым не сравнится, но все равно довольно длительное пребывание в космосе. Еще одна основная экспедиция, то есть полет продолжается присутствие человека на борту МКС. Если говорить о впервые, тут получилось так, что на борту будет находиться еще одна американка, это Сунита Уильямс, которую будут потом уже менять на шаттле. Сложная схема постоянного экипажа. Один член экипажа остается с предыдущей экспедицией и переходит уже в другую экспедицию, если говорить об особенностях данного полета.
Обязанности командира на борту «Союза» выполняет Олег Котов. Ему 41 год, 15 лет. Он является ведущим врачом-испытателем Центра подготовки космонавтов. Он закончил военно-медицинскую академию и летное училище. Второму российскому космонавту Федору Юрчихину 49 лет. После учебы в МАИ он почти четверть века работал в РКК «Энергия». А так называемый космический турист – один из самых подготовленных за историю существования этого туризма. 58-летний американец венгерского происхождения Чарльз Симони мечтал о космосе с 13 лет. Как активист венгерского клуба юных космонавтов, он выиграл призовую поездку в Москву, где вместе с другими ребятами встречался с космонавтами. А взрослым эмигрировал в Штаты. 20 лет работал в компании Microsoft. Он один из создателей популярных программ Word и Excel. У него теперь собственная компания и капиталы, за счет которых и осуществилась мечта. Ведь полет космического туриста в разных экспедициях стоит от 20 до 25 миллионов долларов. Чарльз – пятый космический турист и 450-й человек, побывавший на околоземной орбите. Он имеет лицензию пилота многодвигательных летательных аппаратов, реактивных самолетов и вертолетов с общим налетом более 2000 часов. А после участия в 15-й космической экспедиции к этому списку добавится на борту МКС путь в 8 миллионов километров, почти 200 витков вокруг Земли. Накануне стыковки Центр управления полетами на каждом витке корабля проводил сеансы связи с экипажем, рассказал представитель пресс-службы Валерий Лындин.
Турист все-таки летит туда, чтобы как-то прочувствовать на себе те впечатления, которые бывают в космосе. Поэтому, естественно, ожидать, что, конечно, реакция у туристов кажется более оживленная, так сказать, более открытая. Конечно, в первое время там довольно всем приходится тяжело, особенно вот таким вот, которые проходили ускоренную подготовку. Это можно вот почитать в дневниках Анюши Ансари. Она довольно откровенно говорила о своих впечатлениях. Но, тем не менее, каждый из них, даже не будучи таким подготовленным, как, допустим, сейчас Чарльз Симони, а такие, которые летали перед ним, по физической подготовке они, конечно, ему уступали.
Действительно, просто туристом Чарльза Симони не считает. Он проведет научные эксперименты для европейского и японского космических агентств, а экипажу за полгода предстоит много работы. Более 40 научных экспериментов, как минимум дважды выход в открытый космос по программе строительства МКС. Кроме того, 15-я экспедиция примет два американских шаттла и два российских грузовых корабля «Прогресс». Ни один из космонавтов 15-й экспедиции не имел опыта полетов на российских кораблях серии «Союз ТМА-10». Федор Юрчихин один раз летал в космос на американском шаттле. Накануне Дня космонавтики с особым почтением все отмечают, что Олег Котов стал сотым отечественным космонавтом. В этом списке под номером один, конечно, Юрий Гагарин, координатор НАСА по связям с общественностью Юрий Пузанов.
Это совпадает с празднованием Дня космонавтики и первого полета шаттла, то есть такая тоже знаменательная дата, если говорить об исторических таких экскурсах. То есть Россия запустила первого человека в космос, а американцы 12 апреля запустили свой первый шаттл. 81-го 12 апреля, поэтому дата такая знаменательная. То есть они уже будут на станции и будут широко отмечать этот праздник. То руководство будет выходить на борт и общаться с космонавтами. То есть довольно такое большое внимание будет.
Хотя главная, конечно, работа Чарльза Симони прежде всего предвкушает радость от фото и видеосъемки. А 20 апреля он должен вернуться на Землю вместе с Михаилом Тюриным и Майклом Лопес-Алегри, объясняет Сергей Пузанов.
Посадку будет совершать как раз американский астронавт Майкл Лопес-Алегри. В последнее время использовал схему смены экипажа именно при помощи российских союзов, потому что шаттлы не летали. Но даже когда шаттлы стали летать, они в основном были использованы для задач там строительства, дооснащения станции. Поэтому экономили места, использовали союзы для вот такой пересменки.
Полгода работы для тех, кто останется на МКС. А про багаж пятого космического туриста рассказывают так. Симони взял с собой паспорт, чтобы в космосе поставить на его страницу печать МКС, свой личный медальон, флаги США, Венгрии и России и, как амулет, бумажную компьютерную ленту от советского компьютера «Урал», на котором Симони впервые начал работать в 64-м году. А еще рисунки венгерских детей. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Московское время сейчас 17 часов 45 минут. В нашей программе заголовки новостей к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Во многих российских городах профсоюзы провели митинги в рамках акции «За достойную пенсию». Московский областной суд приговорил к 19 и 18 годам лишения свободы двух обвиняемых по делу о подрыве летом 2005 года поезда «Грозный Москва». Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» направили открытое письмо Владимиру Путину, потребовав обеспечить свободное проведение демонстраций в апреле в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. Родственникам погибших горняков шахты «Ульяновская» в Кузбассе выплачены 200 миллионов рублей. Взрыв на шахте, жертвами которого стали 108 человек, мог произойти из-за намеренного отключения автоматической системы защиты, сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. В Киеве к охране общественного порядка привлечены несколько тысяч сотрудников милиции. В город из регионов прибывает все больше сторонников правящей коалиции. Соединенные Штаты, Европейский Союз и ООН вновь призвали Иран заморозить ядерную программу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В Петербурге разгорается очередной скандал, связанный с возможным сносом Фрунзенского универмага. Его здание является памятником архитектуры. 18 апреля должна быть готова историко-архитектурная экспертиза здания, которая и определит судьбу универмага, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Волович.
Построенный в 1938 году, Фрунзенский универмаг является ярким образцом русского архитектурного авангарда, конструктивизма. Зарубежные специалисты и ценители архитектуры специально приезжают в Петербург, чтобы совершить особую экскурсию и познакомиться со стилем безукоризненной геометрической чистоты. Однако с каждым годом маршрут этой экскурсии все сокращается. В прошлом году снесли Дом культуры имени Капранова, стадион имени Кирова. Под строительство второй сцены Мариинского театра снесли ДК первой пятилетки. И вот теперь в городе заговорили о возможном сносе Фрунзенского универмага, расположенного на правительственной трассе в Московском проспекте. В связи с информацией о возможном сносе здания, еще в январе по инициативе депутата Законодательного собрания Петербурга Алексея Ковалева городской парламент направил губернатору запрос о судьбе здания. Пришедший от Валентины Матвиенко ответ ясности в ситуацию не внес, рассказал Алексей Ковалев.
Ответ был уклончивый. В ответе говорилось о том, что ни о каких планах сноса здания якобы правительство не уведомлено, и у них таких материалов нет.
Однако сразу после выборов в законодательное собрание чиновники Комитета по инвестициям и стратегическому планированию рассказали о проекте знаменитого английского архитектора Нормана Фостера по строительству бизнес-центра класса А на месте Фрунзенского универмага. Как выяснил Алексей Ковалев, этот проект появился еще в конце прошлого года.
А оказывается, Комитет по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга, начиная с декабря, рассматривает как именно первый и реальный вариант строительство нового комплекса компании GFC на территории Фрунзенского универмага и прилегающих кварталов при полном уничтожении здания Фрунзенского универмага. Таким образом, правительство не могло не знать об этом, то есть ответ содержал неверную информацию. Для отвода глаз, может быть, ну уж как минимум, нужно признать в таком случае Валентина Ивановна не знает, что делается у нее в комитетах. Но, честно говоря, поверить в это трудно, потому что проект Нормана Фостера на строительство нового вот этого комплекса был показан уже на какой-то выставке международной и с легкой руки именно Комитета по инвестициям, и не знать об этом губернатор не могла.
Данная ситуация стала возможна потому, что здание Фрунзенского универмага не прошло полную процедуру оформления в качестве памятника архитектуры, считает Алексей Ковалев.
Это здание является юридически выявленным объектом культурного наследия. То есть оно не внесено еще в государственный реестр, но предложено для внесения в государственный реестр. К сожалению, внесение его в списки памятников затормозилось, возможно, для того, чтобы можно было приватизировать это здание, что и было осуществлено в 90-е годы.
Первый собственник, восстанавливая Фрунзенский универмаг после сильнейшего пожара 1988 года, выполнил все условия по воссозданию исторического облика здания. Однако теперь в Комитете по инвестициям считают проект восстановления универмага неудачным с точки зрения окупаемости. Председатель Комитета по градостроительству и охране памятников Вера Дементьева подтвердила угрозу сноса здания универмага, так как здание находится в частной собственности у компании GFC. И если экспертиза, которую заказал собственник, не подтвердит историческую ценность здания универмага, его могут снести. Хотя Алексей Ковалев сомневается в юридической значимости такой экспертизы.
Никакой экспертизы сегодня историко-культурной вот этот самый новый хозяин, фирма GFC, она не может проводить, потому что на сегодняшний момент у нас в законодательстве есть понятие государственной историко-культурной экспертизы. Пусть они проведут хоть 100 экспертиз своих, никакого юридического значения они иметь не будут.
Между тем, новый собственник уже приступил к освобождению здания от арендаторов, а в ассоциации по сносу зданий готовится к исполнению заказа на снос Фрунзенского. Это подтвердил председатель Совета директоров ассоциации по сносу зданий Игорь Тупальский. Как пишет газета «Коммерсант», покупателем здания выступает дочерняя девелоперская компания Внешторбанка ВТБ «Капитал», которой руководит сын губернатора Петербурга Сергей Матвиенко. Впрочем, ни банк, ни ВТБ «Капитал» эту информацию пока не комментируют. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17:51. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Страхи по поводу всемирного потепления сильно преувеличены, утверждает один из самых авторитетных американских климатологов, профессор Массачусетского технологического института Альфред Слоан. Ученый, давно известный своим скептическим отношением к апокалиптическим предсказаниям относительно последствий потепления, пишет в журнале Newsweek, что неоспоримость факта некоторого повышения температур не означает, что компьютерное моделирование может достоверно предсказать, к чему это явление приведет. Наоборот, небольшое потепление может снизить уровень климатических колебаний и улучшить условия для развития сельского хозяйства, как это происходило в прошлом, по словам профессора. Мало того, в атмосфере уже сейчас содержится такое количество тепличных газов, что оно должно было повысить температуру, согласно различным моделям, от 1,5 до 4,5 градусов. Но известно, что с начала промышленной эры температура выросла лишь на 0,6%. При этом в 20 веке было два длительных и необъяснимых периода похолодания. Прошлый год оказался исключительно прибыльным для управляющих американскими компаниями. Средняя зарплата руководителей 350 крупнейших концернов выросла до 995 тысяч долларов. Но это лишь малая часть общего пакета вознаграждения за хороший труд. К этому добавился ежегодный бонус, который равнялся 1,5-годовым зарплатам. Акции руководимых ими корпораций и более мелкие льготы, например, бесплатная квартира, использование корпоративного самолета. Все это превратило глав компаний в самых высокооплачиваемых американских специалистов. Годовая компенсация достигла 6,5 миллионов долларов. Отвечая на жалобы об абсурдно высокой оценке их труда, советы директоров корпорации, определяющие уровень вознаграждения, говорят, что если управляющий сумел добиться подъема акций своей фирмы, обогатив акционеров, он должен получить соответствующую компенсацию. Порой эта компенсация достигает сотен миллионов долларов, как, например, в случае с главой Occidental Petroleum Рэем Ирани. Стоимость акций, выделенных ему в качестве вознаграждения за 10 лет, достигла 400 миллионов долларов, которые он решил получить в прошлом году. Грозит ли новому, давно ожидавшемуся фильму Квентина Тарантино откровенный провал? Такой невероятный вопрос позволяет задать невероятные кассовые результаты первых 3 дней проката его картины «Грайндхаус». Слово Яну Рунову.
Двухсерийный фильм под названием «Молотильня» по выходе на экраны не собрал даже 12 миллионов. Владелец дистрибьюторской кинокомпании «Вайнстин» Харви Вайнстин признал, что потратил на рекламу «Молотильни» 30 миллионов долларов. Таким образом, общие затраты на этот фильм составили более 100 миллионов. Если это так, то понятно, почему Вайнстин и сами режиссеры теперь уповают только на прокат за границей. Пересказать содержание фильма – пустое занятие. Одни убегают, другие их преследуют. Кровь льется, как вода, в мусор летят отрезанные головы, психопат гоняется на автомобиле за красотками, кругом зомби и каннибализм. Вот что говорит о фильме американский кинокритик Боб Манделло. Кто может не обратить внимание на фильм, в котором главная героиня теряет ногу в битве с ожившими покойниками, а любимый снабжает героиню протезом, который еще и автомат? Казалось бы, верняк. Режиссер Роберт Родригес в первой части под названием «Планета страха» высмеивает фильмы ужасов о зомби. Но уж очень страшно высмеивает. Кошмары нагромождаются один на другой, и один безвкуснее другого. Не всякий живот это выдержит. Но если досидите до второй половины фильма,
то можете насладиться захватывающим автомобильным преследованием, снятым Квентином Тарантино, в части, которая называется «Неподвластной смерти». Возможно, если в иностранном прокате, за пределами Соединенных Штатов, картина будет идти как два разных фильма, она выиграет. Но вместе три с лишним часа, включая специально задуманный перерыв для рекламы, это слишком. Если бы сократить каждую серию минут на 15 хотя бы, фильм бы только выиграл. Но трудно спорить с режиссерами, настолько влюбленными в свою работу, что они не в состоянии что-то еще вырезать. Может быть, фильм понравится за границей. Боб Манделло, американский кинокритик, называет работу двоих режиссеров «машиной времени», которая унесла нас в эпоху дешевых кинотеатриков, где безостановочно крутились малобюджетные второразрядные фильмы, где висели штопанные киноэкраны, и у киномехаников рвалась поцарапанная пленка. Или надо было ждать, пока киномеханик зарядит следующую часть фильма. Авторы хотели поделиться со зрителем своей ностальгией, смешанной с иронией и даже сарказмом по тому старому дешевому кино. Впрочем, каждый волен понимать идею режиссеров по-своему. Или не понимать.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если у Квентина Тарантино еще остается надежда, что его многочисленные поклонники одумаются и придут посмотреть его фильм, то у американской индустрии грамзаписи иллюзий не остается. Согласно последним данным, продажа компакт-дисков трагически падает. За первые три года она упала на 20% по сравнению с прошлым годом. Редкое светлое пятно – рост интернетного сбыта музыки, но и он замедляется. Лишь две песни в последние месяцы разошлись миллионными тиражами. Одна из них – сингл Гвен Стефани «The Sweet Escape».
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный.